Воспоминания революции 1917 года Сергея Александровича Касьянова. Сергей Александрович, вы жили как раз во время тех событий, которые происходили в России в 1917 году. Я попросил вас рассказать о них мне. В особенности те воспоминания, те маленькие картинки, которые остались в памяти. Но сначала я попросил вас рассказать, где и когда вы родились, и немного рассказать о вашей семье, поскольку, по всей вероятности, как такое, ваша семья предопределила тоже вашу жизнь и также и ваше отношение, может, к событиям в России 17-го года.
Я родился в селе Болобнове Курмышского уезда Симбирской губернии. Родился в усадьбе, принадлежавшей моей матери. Частично я продолжал жить в Болобнове. Частично мы жили в другом нашем имении, в Нижегородской губернии, Макаревского уезда, Малое Лебедево.
Так что ваша семья была довольно, ну, то, что называется, зажиточной. Во всяком случае, вы не знали трудностей.
Богатыми мы не были, но жили безбедно. Отец мой кончил 2 высших учебных заведения – Лесной институт и сельскохозяйственную Петровско-Разумовскую академию.
А как бы охарактеризовали политические взгляды или, так сказать, политическую философию вашего отца?
Мой отец примкнул потом к кадетской партии. Этим, так сказать, и характеризуются его политические настроения. Потом, когда он занимал определенную должность государственную, он, конечно, должен был в партии кадетов не состоять, но убеждений своих не менял.
Хорошо. А где же вы учились?
Потом, когда подоспело время поступать в гимназию, с деревенской жизнью было покончено, и мы все переехали в Нижний Новгород на Волге. По летам продолжали жить в деревне. Кончил гимназию. По окончании гимназии поступил в Санкт-Петербургский университет.
А это было в каком году?
Это, значит, было в 2010 году.
И сколько же вы учились в университете?
Около 2 лет. Потом мне нужно было воспользоваться возможностью вместо 2 лет отбывать воинскую повинность только 1 год. Я вышел из университета, отбыл воинскую повинность, выдержал офицерский экзамен. Но вот после лагерного сбора была объявлена мобилизация, и по мобилизации я уже был призван как офицер в армию.
Так что, в общем, совпало ваше окончание ваших военных
сбора
с началом войны.
С началом войны. Был промежуток в несколько дней или там неделю. Сначала я думал ехать к себе по Волге в Малое Лебедево, но приказано было не отлучаться. А затем была объявлена мобилизация, и вот я уже начал.
Перед тем, как вы продолжите ваш рассказ о войне, может быть, мы вернемся к вашим студенческим годам. И меня особенно интересуют те настроения, которые существовали вот в Петербурге в то время, значит, когда это, значит, в 10-м, в 11-м, 12-м годах. О чем говорили вы со студентами? Что вас интересовало, волновало? И, конечно, больше всего меня интересуют те политические настроения, которые существовали в университете.
В университете университет отражал все политические течения, существовавшие в России. Были группировки левые. Значит, партия социалистов-революционеров, она была камуфлировано как общество по памяти Герцена и Михайловского. Партия социал-демократическая была закамуфлирована под названием «Общество по изучению профессионального движения в России». Mm-hmm. Существовал и Союз русского народа, существовали и другие партийные объединения. Но общие настроения студенческие, конечно, были антиправительственные, которые, так сказать, и эти элементы, они владели умами и фактически университетской жизнью.
И вы бы сказали, вы учились на юридическом факультете?
Да.
Вот если взять всех студентов юридического факультета, они были все политически активны? Или же какой-то процент, в общем, был политически пассивен и не интересовался особенно политикой в том смысле, так сказать, того, что происходило в тот момент в России?
Часть была пассивна, но все-таки настроение, кстати, общее было, безусловно, революционное. Потому что это совпало с той войной, которая после 1905 года началась общество с правительством.
И сейчас, вспоминая вот эти разные группировки, закамуфлированные, можно как-то, скажем, в процентном отношении сказать, какое количество было, ну, симпатии лежали к социал-революционерам, к социал-демократам или же, так сказать, другому крылу, так сказать, правому?
Безусловно, громадное большинство принадлежало по своим убеждениям к тем группировкам или сочувствовала тем группировкам, которые были настроены антиправительственно. Но дать процентные отношения между теми, кто был сторонником социал-демократов, социалистов-революционеров, это очень трудно.
Это я не знаю. Вот у таких не крайних партий, скажем, у кадетов, ну, там, не знаю, октябристов, в студенческой среде у них были какие-то кружки? Или как-то они были представлены?
Кадетское объединение, да, конечно, были. Но оно не пользовалось особенным весом.
Так что, другими словами, студенты просто по своей молодости стремились как бы или в одну крайность, или в другую.
Или в другую крайность.
Или влево, или вправо. Да, так, вправо можно так
правые
обобщить?
Правые организации были очень малочисленны, но они субсидировались материально. Угу. Поэтому у них был и свой дом, и свой клуб. Да. Угу. Например, когда бывали какие-нибудь собрания, митинги, то всегда во главе их стояли группировки или эсеровские, или социал-демократические.
А вот у социал-демократов было заметно вот это разделение на большевиков и меньшевиков? Или
тогда
в студенческой
нет.
группировке?
Тогда нет. Группировка была одна. Но лично я всегда относился отрицательно к марксизму. Но несмотря на то, что вообще принадлежал к левым политическим течениям.
А среди вот этих студентов были кто-то, кого можно было бы назвать вожаками?
Безусловно. Целый ряд студентов, которые являлся вожаками.
А вот из них кто-нибудь стал впоследствии известным, играл какую-то роль в истории?
Я слышал потом, что такой Антонов, знаешь, играл определенную роль у большевиков. И когда было первое восстание большевиков, то он вел как раз толпы, значит, противоправительственных войск, войск, настроенных против временного правительства, именно сам он.
Это Антонов Овсеенко?
Нет.
Нет?
Нет. Я думаю, что это его однофамилец.
Ага, да. Да.
Ага. Помню фамилия Аполлонова.
А он принадлежал к каким группировкам студенческим?
Это были социал-демократы. Я думаю, что вот они тогда уже были ленинского толка.
Угу. А вот сейчас, переходя вообще к настроениям студентов, политически активных, что больше всего волновало, интересовало, возмущало или радовало?
Было стихийное антиправительственное настроение. Были студенческие волнения, были студенческие забастовки в это время, но все, что правительство не делало, все это возмущало.
А вас не осталось в памяти, вот скажем, какое-то собрание студенческое, на котором вы присутствовали, и, может, просто, так сказать, такую картинку могли бы нарисовать, как это все происходило, о чем говорили, как велись дискуссии?
Дайте подумать. Я помню митинг в университете, где провозглашались противоправительственные лозунги. Как раз была введена полиция. Полиция выдворяла студентов на улицу. После этого были уличные демонстрации, стычки с полицией. Но все это кончилось довольно мирным путем. На некоторое время университет был закрыт. Но все это не носило, носило общий такой бунтарский характер без каких-либо определенных серьезных требований.
Хорошо. А если у вас нет других воспоминаний об этом периоде, тогда, может, мы перейдем к, уже к началу войны, к вашей военной службе. Да. А если же что-то есть еще, что вам хотелось рассказать, так сказать?
Нет, больше, больше я ничего интересного не могу сказать.
Хорошо, давайте тогда перейдем уже к 2014 году и к тому периоду, когда вы были на военной службе. Да.
Началась война, тянул лямку сначала младшего офицера, потом пришлось мне производить мобилизацию в северных уездах Пермской губернии, где сталкивался с населением. Тогда был еще патриотический подъем. Все почти полностью являлись по приказанию на мобилизационные пункты. Мне пришлось около 2000 проехать на лошадях по этим всем пунктам. И у народа была полная готовность пойти на войну тогда.
Так что вы не помните никаких случаев, которые показывали то, что вот эта мобилизация не нравилась, были какие-то протесты против
были
этого?
Были случаи уклониться от военной службы, но доктора разоблачали симулянтов. Некоторые уже доходили до члена вредительства, протыкали себе уши или расстравляли себе язвы. Но это было меньшинство.
И эта мобилизация была, когда вы участвовали, принимали участие в ней.
А, это уже было в конце 2014 года.
Да, да, да.
Потому что мобилизация не сразу производилась. Тогда уже дополнительные наборы. Меня отправили в распоряжение воинского начальника, и воинский начальник меня мне дал несколько уездов, которые я должен был объездить. Между прочим, был в городе Осея и в тех местах, которые называются действительно провинциальной глушью, где зимой все замирает, вся жизнь замирает. Относительно моей военной службы вряд ли я могу рассказать что-либо интересное. Я тянул лямку и младшего офицера, и ротного командира. Был в запасных частях по обучению солдат, по подготовке. Был в действующей армии.
Может, вы могли бы суммировать ваши воспоминания относительно того, как менялось настроение в солдатской массе, скажем?
Патриотический подъем начала войны сменился усталостью, безразличностью и, пожалуй, в некоторых у некоторых известно, что ли, безнадежностью.
Ну, а до февраля 2017 года вы замечали когда-нибудь, так сказать, начало отсутствия дисциплины? Или же все же до этого периода такого не было?
Там, где я был командиром, отсутствия дисциплины не было. Но мне приходилось слушать, что случаи нарушения дисциплины и бывали. Но мне не приходилось быть свидетелем. Потому что бывали случаи, например, отказа в запасном полку от работы, которую нужно было сделать по постройке лагеря. Но это было быстро прекращено. Помню, там же группа мобилизованных, эшелон по железной дороге остановился на станции Проскуров и произвел там буйство. Это буйство нашим полком, учебной командой, было ликвидировано в несколько минут. И все это было закончено.
А это было приблизительно в каком месяце, какого года?
Это было, пожалуй, зимой 16-го года.
А какие у вас воспоминания остались уже непосредственно о революции, о тех неделях, месяцах, которые ей непосредственно предшествовали? И также, где вас застало известие о том, что в Петрограде что-то такое произошло?
Настроение в армии среди офицеров, оно отвечало настроению общественности. Везде и всегда говорили, что так больше продолжаться не может. Шла министерская чехарда, шли разговоры о Распутине, и ясно, что верховная власть была в то время уже совершенно дискредитирована.
Но эта верховная власть была дискредитирована в среде офицерства. А можно ли также сказать, что она была дискредитирована и в солдатской массе?
Безусловно. Потому что все это в извращенной даже форме доходило и до солдатской массы. Солдатская масса молчала, но ее настроение отрицательное к правительству как-то накапливалось.
А где же вас застала весть о том, что вот что-то такое произошло в Петербурге?
Я был на юго-западном... в Галиции. В Галиции. Это было недалеко от города Чертково, где стоял полк. Да. Но мне вот хотелось сказать, что это так... Понятно, что произошла революция, что ее так все ждали. Хотя, конечно, революция во время войны – это было величайшее преступление. Но она должна была произойти. Вот как раз мне хотелось вам сказать, что незадолго до революции я ездил в Петербург в отпуск. Из окон нашего дома виден наискосок был Таврический дворец. Это было, простите, был виден Зимний дворец. У нас в гостях сидел камергер Двора Его Величества, попечитель Петербургского учебного округа Прудченко. Смотря на Зимний дворец, он говорит: пока это воронье гнездо не разнесут, наши сыновья будут бесцельно пропадать на фронте. Вот каково было настроение даже, так сказать, в верхах общества. Mm-hmm. Среди тех, кто всегда считался крайними консерваторами. Угу. Нечего уже, что же говорить тогда и о других. Угу. Шла война с правительством, и она должна была кончиться тем, чем она кончилась. Я вот вспоминаю слова воспоминания канцлера Бисмарка. Он сказал, что виновниками революции обыкновенно бывают не революционеры, а главным образом правительства, которые не идут и не дают, не удовлетворяют разумных требований общественности. Вот то, что и получилось.
Вы говорили, что это было совершенно как-то ясным и понятным, что должна произойти революция. А вот в вашем кругу и вы лично, какой вы себе представляли эту революцию? Что она должна была изменить?
Не говорили, вернее, о революции, а говорили о том, что правительство должно пойти на уступки. И тогда больше всего говорили вот в моем кругу о необходимости ответственного министерства.
А что это обозначало?
То есть, что представители правительства, министры, были бы ответственны не перед одним государем, но были бы ответственны перед Государственной Думой. То есть, раз Россия вступила на путь парламентаризма, она должна была бы идти в этом направлении. Но, к сожалению, так сказать, государь, поддавшись влиянию своей супруги, а через нее и ее порочному окружению, да, он всячески, так сказать, старался повернуть колесо истории назад. А это никогда безнаказанно не проходит.
Хорошо. А где же вы в первый раз услыхали о февральской революции?
О февральской революции я около, в Галиции, около города Чертково, где стоял полк.
И какое же впечатление на вас произвело? И как-то вообще это событие было воспринято? Как вами, так же и, так сказать, вашими друзьями?
Я вот помню, полком тогда командовал бывший офицер лейб-гвардии финляндского полка Юлита фон Вольский.
Простите, как?
Юлита фон Вольский. Да. Он выстроил полк, объявил об отречении государя с радостью и сказал, что теперь мы победим, потому что во главе государства будет стоять великий князь Николай Николаевич. И мы присягнули Николаю Николаевичу. Через несколько дней, знаете, оказалось, что это все, так сказать, были пустые разговоры.
А как было воспринято вот это известие солдатской массой?
Солдатской массой она была воспринята безразлично. Приказали построиться и построились. Кричали «Ура!» Николаю Николаевичу. Но потом довольно быстро появился приказ номер первый. И с этого момента началось, знаете, прогрессивное разложение армии. Дисциплина падала. Солдаты, знаете, на смены в окопы не хотели идти. Каждый раз вечером, когда часть отправлялись на смену других, то ночью, значит, в темноте несколько крикунов выдвигало какие-нибудь совершенно несуразные требования. Офицеры и отказывались идти. Офицеры их уговаривали. Все это продолжалось часами. Иногда тем, кто должен быть сменен, приходилось оставаться еще в окопах. На другой их день сменяли. Вообще в этом отношении была, значит, был полный хаос. И все это продолжало постепенно увеличиваться.
А сначала, по всей вероятности, солдаты так сказать, просто начинали не подчиняться приказам, по всей вероятности в результате усталости, войны. А когда вот вы заметили первый раз, что у солдат появились какие-то более конкретные политические такие соображения? И появились ли они, вот скажем, лозунг, что, так сказать, «Долой войну», появилось ли это, так сказать, ну, из солдатской массы, или же вам кажется, что это откуда-то извне пришло?
Безусловно, в солдатской массе были люди, которые в этом отношении являлись вожаками, поступали пополнения. И нужно думать, что были определенно большевистские эмиссары там. Mm-hmm. Были такие люди и среди офицеров. Они бросали те лозунги, которые солдатской массой принимались. Mm-hmm. Мы офицеры, мы говорили, что нам необходимо победить во что бы то ни стало немцев, а те говорили о том, что нужно заключить мир, что фабрики будут принадлежать рабочим, земля будет принадлежать крестьянам. Ясно, что против этих лозунгов было очень трудно бороться. Тем более офицерам, которые в большинстве своем в политическом отношении были совершенно безграмотны. Вот это то же самое, один из факторов, который способствовал развитию или, как говорят тогда, углублению революции, или, вернее, общему развалу.
А для офицеров вот в период после февраля, кого можно было бы назвать героями их? Кто пользовался у них авторитетом? Кого они считали человеком, так сказать, достойным занимать какие-то государственные посты?
Кто? Среди офицеров?
Да-да-да.
Говорили вот потом о Корнилове.
А к Керенскому как относились?
Кому?
К Керенскому.
К Керенскому общее отношение, безусловно, было отрицательно. Хотя некоторые и думали, что он может что-нибудь сделать. Вот он то же самое к нам приезжал. Mm-hmm. Приезжали и другие представители Временного правительства. Между прочим, мой дальний родственник, член Государственной Думы Игорь Платонович Демидов. Значит, он приезжал. Они говорили о том, что необходимо войну довести до победного конца, что нужно получить ключ от амбара, сказать, и взять Дарданеллы. Да. Все кричали «Ура!», говорили о том, что они умрут, но будут воевать. А когда приходилось идти на позиции, то люди отказывались занимать окопы. Mm-hmm. Вот как проходило все. Mm-hmm.
А что вы помните о создании солдатских советов? Как они работали, кто попал?
У нас комитеты, вообще... комитеты были созданы.
Да-да-да. Давайте спросить, солдатские комитеты. Да.
Солдатские комитеты были созданы, но... С ними были самые хорошие отношения. Как раз люди в нашем полку были такие, которые в комитет подали, которые сами хотели лучше жить и делали все только, чтобы оставаться в комитете и не идти в окопы. Люди были вообще у нас совершенно в этом комитете бесцветные. В других местах, кажется, дело было иначе.
А когда вы заметили первое такое резкое изменение отношения солдат к офицерам, более вражеское отношение солдат к офицерам, и также, когда вы заметили вот уже начало полного развала фронта?
Развал шел прогрессивно. И к моменту Октябрьской революции развал достиг такой степени, что известие о перевороте не произвело даже большого впечатления. Был созван митинг, приехал какой-то в форме солдата, агитатор, который рассказал, как эта революция в Петербурге произошла. Но уже полки были в то время немногочисленны, многие уже разъехались. И с этого митинга, этот митинг ничем не изменил. После этого дивизия, это было на Румынском фронте, недалеко от Герца, город Герц, недалеко от реки Серета. Потом эта дивизия не то самотеком, не то на основании какого-то другого, бывшего ранее распоряжения, отправилась в Могилев-Подольск, значит, перешла реку Днестр. Угу. И там распылилась. У нас вообще никаких эксцессов с офицерами, никаких самосудов не было. Угу. Просто солдаты не хотели исполнять, все меньше и меньше распоряжений исполняли.
А как менялось настроение офицеров? Скажем, как было воспринято сообщение о захвате власти большевиками офицерским составом?
Возмущались слабостью временного правительства. Возмущались Керенским. Возмущались больше всего изменой или предательством Корнилова. То есть теми, кто предал Корнилова.
Да.
И в этом отношении, в этом преступлении обвиняли Керенского.
А сейчас, вспоминая этот митинг, на котором выступал, сказать, агитатор, большевик, да, вы не могли бы постараться вспомнить, что он говорил? Вот когда он объяснял, как произошел захват власти.
Он объяснял так, что значит, в Петербурге восставшими рабочими и солдатами заняты все правительственные учреждения, что сейчас во главе стала партия большевиков, которая даст землю крестьянам, всем мир, землю крестьянам, фабрике рабочим, и что жизнь будет идти, значит, по молочным рекам с кисельными берегами. Солдаты слушали, пожалуй, с некоторым недоверием и старались как можно скорее возвращаться домой, особенно крестьяне, чтобы захватить ту землю, которую им обещали.
А как же в дальнейшем складывалась ваша судьба после того, как вот вы, так сказать, покинули полк?
В дальнейшем, полк? Полки распылились. Я продолжал жить в Могилеве-Подольском. И, значит, ползли слухи о формировании антисоветских частей где-то на Дону. Но слухи эти были очень неопределенные. У меня созрело сразу же решение, значит, поехать туда, но я его осуществил не сразу. Я жил в Могилеве-Подольском. Мне предложили должность помощника повитого старца, хотя я по-украински ни одного слова не говорил. Это дало мне возможность что ли жить некоторое время. Очень много помог такой Крупенский, который по Петербургу знал моего отца, который тоже к Украине никакого отношения не имел, но какую-то играл роль в Могилеве-Подольском.
А в Могилеве-Подольском власть находилась в чьих руках?
Когда туда пришел полк, то номинально считалось, что там большевистская власть. Но, как я вот вам здесь отметил, власть была очень слабо сорганизована. И когда мы узнали, что существуют элементы, которые хотят эту власть свергнуть, то нас несколько человек, офицеров, к этой группе присоединилось. В одно хорошее утро мы все вышли, были вооружены, и когда представители этой советской власти увидели, то они сели в автомобили и быстро скрылись. Кое-кого удалось задержать. После этого в Могилев-Подольске пришли довольно скоро австрийцы, австро-венгерские части. И жили мы там совершенно спокойно. Приходил встречаться с этими, с австрийскими офицерами, с венгерскими офицерами. Но я отправился в Киев, где у меня были знакомые моей семьи, и оттуда поехал в добровольческую армию.
И так что во время гражданской войны вы были, вы участвовали в ней, во-первых, и вы были в, так сказать, до какого года, или, с какого года, по какой год вы принимали
я,
участие в гражданской войне?
Я уехал летом 18-го года в добровольческую армию и поступил в первый офицерский генерало-марковский полк. Это марковский полк, корниловский, дроздовский, алексеевский. Это были так называемые цветные полки, потому что была форма различных цветов. У нас, например, была черная с белым. Да.
Погоны этот цвет.
Черные погоны, черные тулья-фуражки с белым верхом. Бриджи и гимнастерка тоже черные. Вот черная форма была. Эти части были чем-то вроде эсэсов в германской армии.
И до какого года и какого месяца вы, так сказать, участвовали в гражданской войне и когда вы покинули Россию?
В гражданской войне, значит, я участвовал с 18-го года, все время был в строю. Потом, значит, я как раз командовал особой конной сотней, которая являлась глазами полка, которая производила и рейды, и в тыл, и разведку, и, когда нужно, и карательные экспедиции. И с этой частью, значит, я из Новороссийска эвакуировался в Крым. Все время, значит, находился в строю, за исключением короткого периода, когда болел цепным тифом. А потом вместе с полком, значит, очутился в Галлиполи.
Сейчас вот что я хотел спросить. Вспоминая сейчас вас, вашу жизнь и ваши политические настроения, и сравнивая, с одной стороны, ваше студенческое прошлое и потом ваше участие в гражданской войне на стороне белых, когда у вас появилось вот это какое-то изменение ваших взглядов? С одной стороны, вы относились немножко критически, по всей вероятности, к царскому правительству, а потом вы участвовали в белой армии. Вы участвовали, так сказать, вы стремились к тому, чтобы был возвращен монархический строй, или же, так сказать, нельзя сказать, что у вас изменились ваши политические взгляды?
Мои политические взгляды, они совершенно не менялись. Потому что белая армия, она не несла в себе реставрационных начал. Мы никогда не думали, вот мы офицеры, может быть, в наших частях, что мы обязательно должны вернуться к старому. У нас был разговор о необходимости учредительного собрания, через которое и произойдет народное волеизъявление. Мы этого вопроса никогда не углубляли. Нам казалось, что прежде всего нужно было сломить власть большевиков, что, конечно, и произошло бы, если бы не были допущены и политические ошибки, и, безусловно, ошибки стратегического порядка.
Хорошо. Большое спасибо.